Глава десятая. Видение и действительность. Подобно утопающему, который хватается за соломинку, Кирпичев, получив свободу, тотчас же кинулся обивать пороги у людей с капиталами. Просил денег, приглашал в половину и сулил впереди золотые горы. Смешон и жалок был он со своими несбыточными планами, с непоколебимой верой в свои коммерческие способности, в любовь к нему всей просвещенной России, с фантастическими цифрами и выкладками. Слушали его равнодушно, без возражений, как слушают помешанного, усмехались, пожимали плечами. Никто не поддавался. Некоторые, впрочем, просили времени подумать. Тогда воображение Кирпичева быстро разыгрывалось. В радужных красках рисовалась ему будущность. И прежние друзья, Урываев и Бешенцев, не покинувшие его в несчастье, уже пили и принуждали его пить за новое открытие магазина. Но, получив наутро отказ, Кирпичев опять впадал в раздражительную тоску. Много дней разъезжал он. Проку не было. Наконец едет он по одной узкой и некрасивой улице. Дело к вечеру. Кирпичев глядит на дома, на магазины, на лавочки. Кипит в них торговля, отворяются и затворяются двери, и, понятно, роковая печать не оковала их. Ноет сердце книгопродавца. Вот он видит дом, старый и безобразный, вышины непомерной. Счастливая мысль шевельнулась в его голове. Лучом надежды осветилось его лицо. «Стой!» — кричит он извозчику. Извозчик остановил свою клячу. Кирпичев спрыгнул с дрожек, вошел на двор и поднялся по темной, грязной и узкой лестнице в самый верх. Долго стучался он в единственную дверь чердака. Наконец послышался стук ключей, запоров, задвижек. «Кто стучит?» — спросил из-за дверей испуганный и угрюмый голос. «Я, Кирпичев, я, душенька», — отвечал Кирпичев. Однако долго еще не отворялись двери, так что Кирпичев рассердился и закричал. «Отворяй, не то выломлю!» Задвижка щелкнула. Высокая, сухая и мрачная фигура появилась на пороге со свечой. «На силу-то!» — воскликнул Кирпичев ласково и принялся обнимать персиянина, который с угрюмой важностью подставил ему свои впалые, желтые, колючие щеки и глубокомысленно произнес. «Здоров? Здоров, здоров! А ты как?» — спросил Кирпичев, входя в нечистую и совершенно пустую комнату. Персиянин ничего не отвечал. Он усердно трудился, запирая замки и задвижки у дверей. Кирпичев ударил его по плечу и сказал: «Эх, кахарушка, как закупориваешься! Знать много тут!» Он подмигнул и щелкнул по своему карману. Персиянин замотал головой. «Ну что таишь от меня? Я ведь не украду. Зачем красть? Ты мой наследник», — протяжно произнес персиянин. «Умница, умница. Больше не сердишься?» «Не сержусь, не сержусь», — отвечал Кирпичев. Хотя он считал персиянина большим дураком, однако ж персиянин тотчас взял у него свой маленький капитал, как только пошли первые слухи о расстройстве дел Кирпичева. Кирпичев страшно рассердился, и с той поры уже более 2 лет они не видались. Теперь шла мировая. «Ты мой наследник», — повторил персиянин. Кирпичев кинулся обнимать его и, целуя ошеломленного азиатца, растроганным голосом говорил: «Ах ты моя душенька-кахарушка, ты мой друг, ты один по-прежнему меня любишь, а то все...» Он отчаянно махнул рукой. Голос его задрожал, и, чтобы скрыть волнение, он принужденно кашлянул. Персиянин повел его в другую комнату, также грязную и пустую. Только старый персидский ковер разослан был на полу у печки, и на нем валялись засаленные кожаные подушки. «Садись», — сказал персиянин, указывая Кирпичеву на ковер и ставя на пол свечу. Кирпичев бросал кругом взгляды, выражавшие его глубокое презрение к убранству комнаты. Однако ж он сел на ковер и, заложив по-турецки ноги, сказал: «Вот зато тебя люблю, хаджи, что ты умеешь жить. Но на что все эти диваны, стулья, кресла? То ли дело ковер, и сидеть ловко, и лечь можно». И Кирпичев лег. Много говорил он о своих делах, говорил горячо. Персиянин сидел неподвижно против него и, казалось, внимательно слушал. Но вдруг странная улыбка показалась на его губах. Он манил кого-то к себе, шевелил губами и снова впадал в неподвижность. «Ну а скажи-ка мне, Кахар, хочешь ли ты быть богачом?» — спросил Кирпичев. Мрачное лицо персиянина передернулось, черные огромные зрачки на желтых белках забегали. Он оскалил зубы. «Хочешь?» — повторил Кирпичев. Персиянин закивал головой. Кирпичев придвинулся ближе к нему и таинственно сказал: «Так и быть, по старой дружбе я тебя возьму к себе в долю». Лицо персиянина опять стало неподвижно. «Слушай, хаджи Кахар, мне нужен капитал. Я уплачу долги. Книг у меня вдвое больше. Какой вдвое? Вчетверо, чем долгу. Мы опять откроем торговлю. Я издам сочинение одного известного сочинителя. Уж такого известного, что я тебе скажу, душенька. Уж все слажено. Только печатай теперь. Оно нам принесет чистого барыша 30 000». И Кирпичев торжественно посмотрел на персиянина. Но в лице азиатца было полное равнодушие. «Да это что? А вот я устрою контору по тяжебным делам, понимаешь? От господ иногородних буду получать дела и процессы. Да хоть бы у тебя, чего лучше? Вот твое наследство, ей-богу, выхлопочу. Ты получишь его. Где бумаги? Покажи». Персиянин ничего не слыхал. Он глядел на одну точку. Кирпичев продолжал: «Ну где же бумаги по наследству, а? Да мы просто миллионеры будем. Я еще покажу, что такое Василий Матвеевич. Меня все теперь чернят, дурными слухами подрывают доверие ко мне. На порог дома меня не пускают, как будто я уже нищий и прошу у них хлеба. И все те люди, которых я кормил, поил. Ты понимаешь ли, как мне больно видеть такую неблагодарность? И разве я уж такой дурной человек? Разве я чужие деньги прожил?» Голос Кирпичева дрожал. Тоска начала подступать к его сердцу. И как часто случалось с ним в последнее время, он впал в совершенное отчаяние. Начал стонать, жаловаться, плакать. «А мои дети?» — говорил он, упав в подушку лицом и зарыдав. «Что с ними будет? Неужели им придется жить по чужим людям, быть приказчиками?» Кирпичев знал, каково быть приказчиком. «Господи, если б деньги, деньги! Да я застрелюсь, если не достану денег!» Тупые черные глаза персиянина, хлопая веками, с испугом устремились на Кирпичева, в котором припадок малодушия все усиливался. Он клялся, что убьет себя, и вдруг кинулся к окну. Лицо неподвижного персиянина выразило ужас. Он быстро удержал Кирпичева и сказал: «Не плачь. Хочешь, я?» «Денег, а? Денег?» — весь задрожав, перебил Кирпичев. «Нет, лучше. Я вот, видишь, бедный. Один ковер. Да, бедный. А вот мне ничего не надо. Мне стоит захотеть, и я буду иметь все. Дворец, гарем. У самого властелина всей Персии нет таких жен, как у меня. 2000, да, и одна другой лучше. Хочешь, и у тебя их будет столько же. Кирпичев усмехнулся. «На что мне твои жены?» — отвечал он иронически, качая головой. «Мне и одну-то нечем кормить. Мой магазин. Отдай мне мой магазин». «Ты будешь его иметь», — решительно сказал персиянин. «Как?» «На, проглоти одну лепешечку». Персиянин вынул из кармана своего засаленного архалука коробочку и передал ее Кирпичеву. «Знаю», — сказал Кирпичев, раскрыв коробочку и взяв одну лепешку в рот. «Знаю, ваше лакомство, ваше...» Персиянин тоже проглотил лепешку и снова впал в неподвижность. Несколько времени Кирпичев с жаром доказывал ему, что все люди его враги, что Горбун — злодей и самый свирепый его враг. Наконец он смолк и, подобно персиянину, впал в неподвижность. Свеча нагорела. В комнате почти темно. Кирпичев простился с персиянином. И вот он входит в свой магазин. Освещение необыкновенно яркое. Золотые корешки переплетов слиты в плотную массу. И стены, как жар, горят, точно окованные граненым золотом. Толпятся покупатели сотнями, приказчики стучат щитами, лазят по лестницам за книгами, перья скрипят, звон золота раздается по всему магазину, его уже некуда прятать, столько выручили. Покупатели, уходя, почтительно кланяются Кирпичеву. Люди с важными лицами пожимают ему руки, на которых снова горят все его бриллиантовые перстни. Кирпичев чувствует необыкновенную легкость на душе. Ему весело. Все его враги стоят с потупленными глазами и просят у него прощения. Один только Горбун, забравшись на шкаф между глобусами, скалит ему зубы. Кирпичев ставит лестницу и хочет его снять. Но шкаф все делается выше и выше. Кирпичев утомился, взбираясь по лестнице. И вот он уже хватает Горбуна за волосы, но вдруг руку его останавливает красивая женщина и молча указывает ему вниз. Кирпичев ужаснулся страшной высоты, на которую забрался. Под ногами его огромная площадь, народ толпится тысячами. Все куда-то спешат. Он видит, как при дружном крике многих тысяч рабочих поднимают колоссальную статую. Сердце у него замерло. В статуе он узнает свое изображение. Ее ставят на мраморный пьедестал, на котором золотыми буквами написано: «Аккуратному, расторопному и деятельному двигателю книжной торговли Василию Матвееву, сыну Кирпичеву, иногородний». В толпе он узнал многих иногородних, узнал по письмам. Они стояли почтительно, сняв шляпы. Кирпичев долго любовался со своей высоты чудным зрелищем. Слезы умиления потекли ручьями из его глаз и мешали ему наслаждаться торжественной минутой своей славы. Он хотел протереть глаза и вдруг с ужасом отнял руку от лица. Глаз у него нет. Вместо них огромные впадины. И сам он уже не живой человек. Он скелет и лежит в темноте. На него несет сыростью. Огромный мраморный пьедестал давит ему грудь. Кирпичев содрогается всем телом и приходит в сознание. Как удивился он, увидав себя на ковре рядом с неподвижным персиянином, который страстно сжимал в объятиях засаленную кожаную подушку. Свеча, догорев совершенно, едва вспыхивала. Кирпичеву было душно. Голова его пылала и трещала, будто ее давили с чудовищной силой. Он окликнул персиянина, бормотавшего что-то на своем языке. «Хаджи, дай огня, дай хоть чего-нибудь выпить», — тормоша его за руку, сказал Кирпичев. «Оставь, не тронь меня, пусть целует меня красивейшая из всех моих жен, красивейшая из жен всего Востока», — проговорил персиянин и еще сильнее сжал подушку в руках. Кирпичев увидел кружку на окне и напился. Но, видно, и в ней была частица волшебного зелья. Прислонясь лбом к холодному стеклу, долго глядел он с отяжелевшей головой на улицу. Мрачно рябила в темноте фонтанка, чуть освещенная фонарями. Кирпичеву сначала было страшно глядеть на нее, но вдруг показалась лодка, вся облитая радужными огнями. Множество разряженного народу было в ней, с песнями, с музыкой, с веселыми криками пронеслась она по темным волнам. Вот другая, вот еще и еще. Одна за другой мелькали красивые лодочки. Говор и смех долетали с них до ушей Кирпичева. Вдруг все кругом осветилось. Толпы гуляющего народа теснились на набережной. Все были так веселы. Но подул легкий ветер, огни погасли, перила исчезли, фонтанка начала расширяться, все шире и шире, выше и выше разливалась она и, наконец, дошла до самых окон, где стоял Кирпичев. Мелодические звуки музыки слышались вдали. Вдруг что-то мелькнуло чудное, восхитительное, ближе и ближе. Красивая женщина с длинными-предлинными волосами плыла к окну, высоко взбивая пену. Приплыв, она лукаво кивнула Кирпичеву головой и, поманив его, взмахнула своими мощными руками и на огромное расстояние отскочила от него. В разных направлениях показались женщины, одна к другой красивее. Они плескались в воде, смеялись, манили к себе Кирпичева и прятались от него. Фонари погасли. Начало рассветать. Густой утренний туман подернул печальным покровом дома и заборы. Фонтанка рябила от мелкого дождя. На улице была тишина. Кирпичев все еще продолжал смотреть вдаль, но картина уже изменилась. У дома, где его магазин, стоит множество дорог, обитых черным сукном. При звуках погребального пения на носилках поминутно выносят кучами книги из его магазина и ставят на дороги. Горбун и правая рука, весело потирая руками, суетятся около дрог. Множество факельщиков потрясают в нетерпении своими зажженными факелами. Унылое пение раздалось сильней, и шествие потянулось за последними дрогами, на которых стояла огромная конторка, хорошо знакомая Кирпичеву. А всех дрог казалось ему до сотни. За дрогами шла его жена в глубоком трауре, ломая себе руки и дико крича. Дети, держась за ее платье, тоже плакали. Унылое пение раздавалось все громче и громче. Толпа народа, вся из самых отборных и неутомимых читателей, печально смотрела на погребальную процессию. «Кого хоронят?» — спросил Кирпичев у одного читателя. «Книжный магазин и библиотеку для чтения на всех языках Кирпичева и Ко», отвечал читатель и зарыдал. Кирпичев тоже зарыдал, но когда грянула вечная память несчастной библиотеки, он дошел до крайнего отчаяния и очнулся. Весь дрожа, огляделся он кругом. Персиянин, как мертвый, лежал на ковре, не выпуская своей подушки. Плотно завернувшись в шинель, надев шляпу, Кирпичев вышел на улицу и кликнул своего измученного извозчика, который спал на дрожках, свернувшись калачом. От толчка Кирпичева извозчик вздрогнул и дико закричал: «Караул!» Он долго не мог прийти в себя. Ему только что снилось, будто лошаденку его выпрягли и уже скачут на ней прочь все дальше и дальше. Сырой ночной воздух, страх не получить денег с седока, который вот уже 3-4 часа как в воду канул, крутые обстоятельства, сильнее всякого опиума, приводят мозг в болезненное раздражение. Только грезы и видения не бывают так роскошны, но более близки к действительности. «Ах ты, батюшки! Вот испужался-то, Господи!» — крестясь и протирая глаза, говорил извозчик. «Живее!» — сердито сказал Кирпичев. «Сейчас, сейчас! Экой холод-то!» — бормотал извозчик, суетясь около своей клячи, которая тоже вся вздрагивала, как бы сочувствуя своему хозяину. «Ишь, барин, не грех ли тебе?» — с упреком сказал извозчик дрожащим голосом. «Ездил, ездил я с тобой днем, а ты и ночь меня проморил. Лошаденка не ела, а уж я про себя-то молчу. Что, разве я тебе не заплачу, что ли? Ну, живей!» Извозчик кряхтя сел на дрожки. «Не заплачу. Ох, бары вы, бары!» — бормотал он. «Ведь ночь продержал, а у меня дома дети, поди не поели. Ну, ну, касатик мой, ну, с Богом!» Прищелкивая языком и махая грозно вожжами по воздуху, крикнул извозчик. Они двинулись. Дребезжание ветхих дрожек уныло разносилось на большое расстояние по пустой улице. «А чай 7 уже есть?» — спросил извозчик. — Да, — отвечал Кирпичев. — Вот оно и поди. Наши чай уж скоро поедут из дому, а моей надоть постоять, — рассуждал извозчик. Вот денек и пропал. Кирпичев не слушал его. Он погружен был теперь в разные вычисления и до такой степени, что даже иногда делал их на спине извозчика. Кляча едва тащилась, поминутно спотыкаясь. Извозчик раза два ударил ее по костлявым бокам и потом, поправляя шапку на голове, с отчаянием бормотал: «Господи, господи, ишь упрямая какая стала!» Они выехали на большую и роскошную улицу. Разбитые и усталые ноги лошаденки скользили по деревянной мостовой. Кирпичев вдруг схватил извозчика за плечи и закричал: «Стой!» Извозчик вздрогнул, потянул вожжи, и лошаденка его чуть не упала. «Смотри!» — указывая рукою на окна бывшего своего магазина, воскликнул Кирпичев. «Ты знаешь, — продолжал он торжественно и глубокомысленно, — ты знаешь, чей это магазин? Мой! Мой! Я весь дом займу под него, да, потомки мои будут торговать в нем. Я своих наследников лишу всякого права закладывать или продавать его. Никакие козни врагов моих не сокрушат его». Извозчик с удивлением слушал Кирпичева, сморкался, почесывал голову, пока тот ораторствовал. «Ну, пошел», — сказал Кирпичев, устав говорить о будущем величии своего магазина. Извозчик дернул вожжами, но лошадь не двигалась. Он грозно замахал им в воздухе, лошадь упорно оставалась на одном месте. Извозчик кричал, бронился и, рассердясь, ударил свою лошаденку. Сделав отчаянное усилие, проехала она 2-3 шага, слабые ноги скользнули, и она упала на деревянную мостовую. Глухой стон вырвался из груди извозчика, вожжи выпали из его рук. Он как шальной глядел на растянувшуюся свою клячу, у которой бока высоко поднимались от тяжелого дыхания, шея и морда вытянулись, и в глазах столько было страдания, что страшно было смотреть. Кирпичев сошел с дрожек. Только тут очнулся извозчик и с отчаянным плачем кинулся к нему. «Батюшка, родной, пособи, обожди, я сейчас! Ах, Господи, Господи, грех какой! Недаром я видел, что тебя у меня украли!» Прислонясь к морде лошади, плачущим голосом проговорил извозчик и начал дрожащими руками разматывать хомут. Он тревожно глядел во все стороны, как будто думая сыскать себе помощи. Но кругом было тихо и пусто. От волнения бедный Ванька ничего не мог сделать. Он кричал на лошадь, нукал, но она грустно и неподвижно лежала, слезливо глядя на своего хозяина. Кирпичев уже ушел далеко, размахивая руками. Извозчик кинулся догонять его. Он бежал, спотыкаясь, и задыхающимся голосом кричал: «Барин, не погуби меня! Отдай мне хоть деньги-то, ведь я бедный человек!» Кирпичев считал в ту минуту будущие свои доходы. Он с презрением подал извозчику 10-рублевую ассигнацию и пошел дальше. Извозчик кинулся к своей лошади, но, нагнувшись к ней, отскочил и остолбенел. Кляча лежала с закрытыми глазами. Извозчик упал на свои оборванные дрожки и зарыдал. Долго оплакивал он свою кормилицу посреди большой улицы. Начали появляться прохожие. Они останавливались, равнодушно глядели на мертвую клячу, на извозчика и продолжали свой путь. Случались и такие, которые, оглядев с участием околевшую лошадь, осыпали извозчика упреками. «Ишь ведь, я думаю, лошадь не кормил, а теперь плачешь. Лучше бы меньше вина пил». Через час окоченевшую лошаденку положили на роспуски, к которым привязали дрожки, и такая же измученная кляча, выбиваясь из сил, потащила ее с богатой улицы. Извозчик шел за роспусками, бессмысленно глядя на узду, снятую с бедной клячи.